В эфире радио «Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе более чем 30-летняя история самопровозглашенного Нагорного Карабаха подходит к концу. Что будет с ее жителями? В Грузии на этой неделе отмечали 30-летие падения Сухуми в Абхазии, его освобождение. Какой мир сложился между сторонами спустя 30 лет после войны в Абхазии? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана на основе Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в сообщении суда. Армения требует от Азербайджана дать возможность покинуть Нагорный Карабах всем жителям, а также обеспечить доступ сотрудников ООН и Красного Креста к армянскому населению региона, восстановить его коммунальную систему и признать действительными акты гражданского состояния упраздненной Нагорно-Карабахской республики. На это обращает внимание российское государственное агентство ТАСС. В Ереване ждут, что в Баку, цитата, воздержится от принятия карательных мер против действующих или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха. Кроме того, армянская сторона внесла в текст иска требований о выводе азербайджанских военных и представителей правоохранительных органов с гражданских объектов в регионе, занятых ими после 19 сентября. Армения также настаивает, как отмечает ТАСС, на запрете сноса и внесения изменений в памятники армянского культурного наследия в регионе, в том числе мемориалы памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года. Бывший министр иностранных дел Нагорного Карабаха, советник президента непризнанной республики Давид Бабаян арестован, сообщает прокуратура Азербайджана. Азербайджанская сторона напоминает, что 28 октября 2020 года в отношении Бабаяна было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Планирование, подготовка, развязывание и ведение войны, привлечение наемников, нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, преступный приказ или бездействие организации терроризма, разжигание межнациональных розни, пишет радио Азатутюн. Напомним, утром 28 сентября Давид Бабаян написал на своей странице в Фейсбуке, что он внесен в черный список Азербайджана и что азербайджанская сторона требует его прибытия в Баку для соответствующего расследования. Он также сообщил о своем решении из Степанакерта отправиться в Шуши. Между тем, по словам бывшего госминистра непризнанного Нагорного Карабаха Артака Бегларяна, регион практически полностью опустел. Осталось всего несколько сот человек, которые тоже уезжают. Согласно армянским властям, по состоянию на 2 часа дня 30 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыло 100 437 человек, передает радио Азатутюн. В ночь на 30 сентября Россия и Украина снова наносили удары по территории друг друга. По утверждениям властей стран, из-за угрозы ракет и беспилотника воздушная тревога звучала в северных, южных и центральных областях Украины. По информации главы Винницкой области Сергея Борзова, в результате атаки дрона поврежден объект инфраструктуры. Военно-морские силы Украины отчитались о двух сбитых дронах «Шахед» над Одесской областью. В то же время об украинских атаках сообщили власти Брянской и Белгородской областей. Прорывы в политических отношениях с Грузией сейчас невозможны, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба. Цитата: «Политическая ситуация в Грузии сейчас такая, что ожидать каких-то прорывов в политических взаимоотношениях невозможно, так как там идет очень сложная внутренняя борьба. Как будет развиваться ситуация, мы не знаем, могут случиться очень неожиданные события, к которым мы должны быть готовы. Хочешь мира, готовься к войне», — сказал Шамба. Он подчеркнул, что переговоры о заключении мирного соглашения в Тбилиси ведутся долгие годы, однако до сих пор грузинская сторона отказывается подписать такой документ. Румыния стягивает к населенным пунктам на Дунае границы с Украиной силы ПВО и дополнительные патрули, усиливая свою оборону. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на собственные источники. Бухарест и НАТО обеспокоены тем, что российские обстрелы черноморских портов в Одесской области могут затронуть и румынскую территорию. Ранее Румыния разместила у себя сотню дополнительных американских истребителей F-16 в 150 километрах к югу от Измаила и расширила бесполетную зону вдоль границы с Украиной до 30 километров. Минобороны Румынии сообщила, отметила, что в сентябре на территории страны упали 3 беспилотника, один в деревне Плауру, которая находится на берегу Дуная напротив Измаила. Президент Румынии Клаус Йоханнес и НАТО ранее не увидели в действиях России преднамеренных атак, но признали, что падение обломков беспилотников представляет большую проблему для Бухареста. В эфире радио «Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Более чем 30-летняя история самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики подходит к концу. С нового 2024 года она полностью прекратит свое существование. Ее президент Самвел Шахраманян издал указ о роспуске всех органов власти и предложил населению самому решать, оставить свои дома или попытаться интегрироваться в азербайджанское государство на условиях Баку. При этом в международном сообществе опасаются гуманитарной катастрофы и призывают Азербайджан придерживаться обещаний по обеспечению безопасности местных жителей. Москва со своей стороны угрожает Еревану еще более тяжелыми последствиями, если Армения изменит внешнеполитический вектор. Владимир Унанянц расскажет больше.
Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика прекращает свое существование. Соответствующий указ, подписанный лидером НКР Самвелом Шахраманяном, подразумевает упразднение всех органов власти и учреждений до 1 января 2024 года. В документе также говорится, что местные жители могут сами решить, оставаться ли им в Нагорном Карабахе, учитывая условия реинтеграции, представленные Азербайджанской республикой.
Первое. Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах, Арцах, прекращает свое существование. Второе. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания, возвращения в Нагорный Карабах.
Власти Азербайджана настаивают, что гражданскому населению Карабаха ничто не угрожает, но местные армяне заверениям Баку не верят. К 28 сентября на территорию Армении прибыло более 75 тысяч беженцев, и поток машин не иссякает.
Когда они начали по нам стрелять, мы с внуком укрылись в подвале нашего соседа. Ему всего 12 лет. Он все время спрашивал, в порядке ли наши родственники и друзья. Мы боялись даже выйти на улицу, принести воды. У нас во дворе были осколки снарядов. Все это время мы сидели в подвале. Как мне с ними жить? Ребенка моей сестры убили, многих моих родственников убили.
Говорит беженка из Нагорного Карабаха Аида Арутюнян. При этом многие опасаются, что исход армянского населения из региона из-за угрозы этнической чистки неизбежно обернется другой чисткой, культурной. Священник из Гариса, отец Давид, уверен, что расположенные на территории Нагорного Карабаха армянские церкви и монастыри могут прекратить свое существование.
Они находятся, в принципе, под угрозой уничтожения, потому что были случаи, то есть во время 44-дневной войны церковь Святого Карапета, Канаджам, еще была взорвана. И много церквей были и разрушены, и уничтожены, и осквернены.
Мировое сообщество уверяет, что внимательно следит за тем, чтобы Баку выполнил свои заверения и обеспечил безопасность местного населения. В частности, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер подчеркнул, что Вашингтон настоял на прибытии в регион независимой наблюдательной миссии, которая займется мониторингом ситуации.
Во-первых, мы хотим, чтобы прекращение огня соблюдалось. Во-вторых, мы хотим, чтобы были решены гуманитарные вопросы. Это означает сохранение Лачинского коридора открытым. Мы приветствовали комментарии правительства Азербайджана относительно международной наблюдательной миссии. Секретарь Блинкен настаивал на этом в разговоре с президентом Алиевым. И мы рады видеть, что он согласился на это. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами в ближайшие дни, чтобы попытаться конкретизировать, как именно будет выглядеть эта миссия.
Впрочем, Лачинский коридор открыт не для всех. 27 сентября при попытке попытке покинуть Нагорный Карабах был задержан бывший государственный министр Нагорного Карабаха, известный российский бизнесмен Рубен Варданян. Ему предъявлено обвинение по трем статьям – финансирование терроризма, участие в создании деятельности незаконных вооруженных формирований или групп и незаконное пересечение государственной границы Азербайджана. В Москве в связи с этим дали понять, что судьба отказавшегося от российского гражданства Варданяна не является приоритетом для Кремля. Но Россия посредством остающихся в Карабахе миротворцев продолжит оказывать помощь местным жителям.
Внимательно отслеживаем ситуацию. Прежде всего, конечно, гуманитарный аспект. Он наиболее важен. Наши миротворцы продолжают оказывать содействие людям. Многие люди изъявляют желание сейчас перейти на территорию Армении. Им оказывается, всем желающим оказывается поддержка.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, деятельность российских миротворцев вызывает вопросы не только у карабахцев, чью безопасность они должны были обеспечивать, и граждан Армении, многие из которых до последнего момента верили в то, что Россия выступит на стороне армян, но и у представителей мирового сообщества. В частности, в Вашингтоне отметили, что действия Москвы, особенно в последний период и непосредственно в момент горячей фазы конфликта, могут расцениваться как контрпродуктивные.
Не думаю, что Россия сыграла продуктивную роль на прошлой неделе. Мы видели их время от времени. Были времена, когда они содействовали переговорам, и это то, что мы приветствовали. Но, конечно, на прошлой неделе их роль в этой ситуации не была продуктивной.
Заявил представитель американского госдепа Мэтью Миллер. В Москве со своей стороны прямо пригрозили. Возможный разворот Еревана на запад может обернуться для армян еще большей трагедией, чем падение Нагорного Карабаха. Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя риторику армянских властей, прямо заявил: Москва не позволит Еревану игнорировать ее интересы на Южном Кавказе.
Там есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей. Но, во-первых, исторически, географически, геополитически невозможно Россию потерять в том смысле, что полностью игнорировать ее интересы в Закавказье. С точки зрения... Но такие надежды питают некоторые руководители в Ереване, и об этом они прямо говорят. Вот, собственно, подобная мысль проскальзывала и в недавнем выступлении премьер-министра Никола Пашиняна, который говорил о необходимости компенсировать несостоявшиеся союзы, на которых Армения рассчитывала в плане обеспечения своей безопасности, и расширить круг партнеров, которые эту безопасность будут обеспечивать. Если они полагаются на Соединенные Штаты, как, в общем-то, прямо вытекает из высказываний многих представителей армянского руководства, то, наверное, им хорошо бы посмотреть новейшую историю, как Соединенные Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районах мира. Судьба всех этих людей весьма и весьма незавидна.
Нагорно-Карабахская республика была провозглашена 2 сентября 1991 года в границах Нагорно-Карабахской автономной области, существовавшей с 1923 по 1991 год в составе Азербайджанской ССР, но населенную преимущественно этническими армянами. Республику не признало ни одно государство-член ООН, включая Армению. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха не прекращался с 1991 года. Помимо многочисленных столкновений, регион пережил два горячих этапа. Первую Карабахскую войну, длившуюся с 92 по 94, и вторую Карабахскую войну в 2020. Последние несколько лет армяне Нагорного Карабаха жили, по сути, в блокаде. Ситуация начала ухудшаться после того, как в декабре 2022 года азербайджанская сторона заблокировала Лачинский коридор, единственный транспортный маршрут, соединяющий Карабах и Армению. Весной Азербайджан установил там официальный КПП, после чего ситуация в регионе стала катастрофической. А проведение 19 сентября очередной военной операции привело к фактической ликвидации самопровозглашенной республики, просуществовавшей более 30 лет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем говорить о конфликте в Карабахе. Сергу Бригвадзе узнавал, как пользователи грузинского сегмента соцсетей переживают и оценивают происходящее.
Как бы вы прокомментировали события в Карабахе?
Карабах.
Армения потеряла Карабах раз и навсегда. Сейчас Азербайджан будет контролировать полностью всю территорию. Я очень надеюсь, что армянам дадут возможность продолжить жить там и предоставят гарантии того, что людей не будут преследовать по этническому признаку. А вообще понятно, что рано или поздно это произошло бы. 30 лет там периодически возникают напряженные ситуации, и конфликт никак не решался. Понятно, что война – это самый худший способ решить все. Но я рад, что она завершилась за несколько дней. Теперь меня особо беспокоит вопрос, как будут развиваться отношения Грузии с Азербайджаном и Арменией, и в каком объеме Россия будет присутствовать в регионе. На этот вопрос ответа у меня нет. Я уверен, что события, развивающиеся в Карабахе, это признак того, что Россия слабеет из-за войны, которую она развязала в Украине. Власти Азербайджана воспользовались ситуацией, тем более, что чувствовали серьезную поддержку со стороны Турции. Естественно, для меня неприемлем ни один конфликт. Жизни людей – это самое дорогое. Но мы не должны забывать и того, что Карабах и юридически, и по признанию большей части мира, территория Азербайджана. А мы все должны уважать территориальную целостность любой страны.
То, что произошло в Карабахе, это просто ужас. Новая война в регионе, опять гибнут люди. Что тут можно сказать еще? Все это ужасно. Насколько я знаю, Грузия предлагала стать посредником между Арменией и Азербайджаном. Это достаточно хорошее решение. И хорошо, что государство никак иначе не попыталось вмешаться в события и помочь одной из сторон. Я очень надеюсь, что ситуация-то разрешится, и армянскому населению Карабаха дадут возможность мирно и без проблем оставаться там.
Я слежу за событиями в Нагорном Карабахе с момента начала обострения, то есть самых 90-х годов. Тогда была проблема в своевременном получении информации. Было только российское телевидение, которое не отличалось особой объективностью, как, впрочем, и сейчас. Очень сложно было тогда определить, на чьей стороне правда. Информация менялась в зависимости от того, кому Россия была более благосклонна в тот момент. То заявляли, что происходило этническое чистка армян, то азербайджанцев. Сегодня нам не обязательно слушать то, что говорят в Кремле. Мы все понимаем, что Карабах – это территория Азербайджана. Я считаю, что это государство имело полное право установить конституционный порядок на своей территории, даже с использованием силы. Но за этим не должно продолжаться преследование невинных людей и пролитие их крови.
Мне кажется, это какой-то очередной недобрый план России был. Я не могу сказать, в чем он заключался. Может быть, в отводе внимания международной общественности от Украины. Главное, что Кремль никогда не делает ничего полезного и доброго для других. Армяне не рассчитывают на российских миротворцев, не верят заявлениям российских чиновников, которые твердят, что они могут там остаться, им ничего не будет грозить. Более того, люди демонстративно рвут свои российские паспорта. Могу сказать одно. Но там, куда вступает Россия, никогда не бывает мира.
Просто Путин включил зеленый свет Алиеву, а он полностью взял Карабах. Пашинян тем временем все больше проявляет себя как сомнительная фигура. Потому сейчас по всей Армении митинги. Многие считают его предателем. С момента того, как ко власти пришел Пашинян, армяне теряют все больше территории. Алиев прямо говорит, что желает соединить Нахичевань с остальным Азербайджаном. Судя по всему, рано или поздно дойдет и до туда.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе, 27 сентября, исполнилось 30 лет со дня падения Сухуми. Мемориальные мероприятия не обошлись без громких взаимных обвинений власти и оппозиции. Родители погибших в войне остались недовольны тем, что премьер-министр Грузии Иракли Карибашвили отказался общаться с ними. Но оппозиция обвинила власть в бездействии в вопросе восстановления территориальной целостности. Сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили в Батуми зачитали его письмо к абхазам, поместили его в бутылку и символически отправили. отправили в Абхазию. За всем этим следила Мзия Парисишвили.
«Вай такому правительству! Вай!» Возмущалась мать одного из погибших в войне в Абхазии после того, как ей вместе с другими матерями не дали приблизиться к премьер-министру Ираклию Гарибашвили. Он вместе с членами правительства с утра возложил венок у Тбилисского мемориала погибших в войнах за территориальную целостность Грузии и спешно без комментариев удалился. Все, что глава правительства хотел сказать в день 30-летия падения Сухуми, ранее распространила его пресс-служба. В нем Гарибашвили этот день называет одним из самых драматичных в истории современной Грузии, соболезнует семьям и близким погибших и еще раз заявляет о безальтернативности мира как фундамента, на котором вместе с абхазскими и осетинскими братьями будет построена единая, сильная и развитая Грузия. Но матерям погибших в той войне хотелось в этот день услышать все это лично из уст премьер-министра Гарибашвили, чтобы он подошел к ним и пожал руку. Ведь некоторые все еще ждут, когда останки их сыновей будут найдены в Абхазии и перезахоронены там, где их родственники вдали от родного дома живут уже 30 лет. Мы ведь здесь стоим. Пусть подойдут к нам, поговорят. Возмущалась одна женщина, не захотевшая назваться. Приходят, смотрят, что принесенный ими венок на месте, разворачиваются и уходят. Я, как беженка, не увидела их поддержки. Тут же рядом вспыхнул другой очаг противостояния. Бывший депутат, член партии «Альянс патриотов» Ада Маршаня, родом из Абхазии, громким голосом перебила дававшего интервью депутата из аффилированной грузинской мечтой партии «Силы народа» Дмитрия Хундадзе. Вы ничего не делаете для того, чтобы мы вернулись в Абхазию. Это я вам говорю, Калбатониада. Парламент страны, у которой два оккупированных региона, ни разу не рассматривает вопросы Абхазии из Кинвальского региона. Это нормально? Вы начали хорошо, тогда я была с вами, но потом вы обманули народ, разочаровали их. Ваша политическая сила обманщица. Не давала вставить слово депутату Хундадзе Ада Маршаня. Дослушав оппонента, Дмитрий Хундадзе подчеркнул важность мирной политики правительства грузинской мечты и по настоянию журналистов ответил о роли России в этой войне и политике по отношению отколовшихся регионов. Не преминул он в связи с этим снова обвинить оппозицию в желании открыть второй фронт. Конечно же, роль России воспринимается негативно, потому что это реальность. Россия была инициатором этой войны, и в этом конфликте пользу извлекла только Россия. Потому сегодня, если будет применен силовой метод, что предлагает ряд политиков и внутри страны, так и за рубежа, то это опять будет в интересах России. Вице-спикер парламента Гия Вольский, в свою очередь, напомнил, как низко пал во время другой августовской войны тогдашний президент Саакашвили, сдал территории, в том числе Кадорское ущелье, контроль над которым до 2008 года после Абхазской войны сохраняла грузинская власть. А при власти грузинской мечты, по словам депутата Вольского, с помощью Международного комитета Красного Креста и сотрудничества с абхазской стороной активизировался процесс опознания и перезахоронения погибших во время войны в Абхазии. И множество жителей Абхазии и Южной Осетии пользуются услугами и льготами грузинского правительства в сфере здравоохранения, образования и предпринимательства. «Мы помним не только горечь», — продолжила госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахмедьяни. «Вместе с жестокостью войны мы хорошо помним примеры достойной поддержки человеческого сочувствия и дружбы абхазов и грузин. Их связывает многовековая история мирной и уважительной совместной жизни. Именно эта связь и наше единство являются предусловием и прочным фундаментом. На нем мы должны обосновать долгосрочный мир, который обусловит наше примирение, единение, благосостояние и лучшее будущее в сильном, развитом европейском государстве. Но этому лучшему будущему, по мнению пришедших сегодня к мемориалу оппозиционеров, мешает пророссийская политика грузинской мечты, которая войну Абхазии рассматривает только в ключе грузино-абхазского этноконфликта, не заостряя внимание на роли России, которая и тогда, и сейчас, сейчас, провоцирует конфликты, развязывает войну, грубо попирая суверенитет и территориальную целостность соседних государств, наглядным примером которого являются Украина и Грузия. Лидер партии «Европейская Грузия», бывший глава Совбеза Гига Букерия, считает, что настало время цивилизованному миру предоставить достоверную информацию о зверствах против грузин в той войне. Его партия, кстати, после массовых убийств в украинском городе Бучи, организовала кампанию. До Бучи была Абхазия. Россия осуществила военную агрессию, а потом устроила геноцид грузин в Абхазии. К сожалению, тогда из-за множества факторов все это было сочтено просто этническим конфликтом. Это входило в интересы России. Сегодня с опозданием, но изменилась позиция свободного мира по отношению к России против этого зла. Это возможность для Грузии хотя бы сейчас сообщить правду о той войне миру. Многие оппозиционные лидеры, вспоминая сегодня события 30-летней давности, сходились во мнении, что мирный путь возвращения абхазов и осетин в лоно грузинской государственности совпадает с европейским путем страны получения статуса кандидата, а потом и вхождения в Евросоюз. Но этому препятствует антизападная и пророссийская политика грузинской мечты. В этом же обвинил со своей страницы Facebook Михаил Саакашвили грузинские власти. Он также обвинил Россию в разжигании войны и сриве его мирных инициатив. Саакашвили напомнил абхазам, что им с грузинами не чего делить, что еще в 2005 году, будучи президентом, он протянул руку мира абхазам и осетинам. От инчара – это мир на абхазском, говорится в письме Саакашвили, которое его сторонники и представители нацдвижения в прямом включении с его аккаунта зачитали у побережья Черного моря в Батуми. Россия принесла Абхазии разрушение и бесперспективность. Абхазам мы предлагаем полностью новое будущее. Пусть Кутаиси станет общим Абхазии и Грузии государственно-административным центром. Общим для Абхазии и Грузии официально государственными языками будут абхазский и грузинский. Третья первичная инвестиция в экономику Абхазии составит 10 миллиардов долларов, читал один из участников шествия предложение Саакашвили к абхазам. На фоне скандирования «Да здравствует Сухуми, Грузия! Абхазия, Грузия!» участники акции поместили письмо Саакашвили в бутылку и бросили в море, символически направляя письмо к побережью Абхазии. Правда, в своем письме ни он не говорит, ни его сторонники не уточнили, как Саакашвили собирается сначала выйти из заключения, прийти к власти и выполнить предложенное абхазам. Окажется ли предложение Саакашвили для абхазов тем, от которого невозможно можно отказаться, с учетом всех обстоятельств, повисает в воздухе. За 11 месяцев и 13 дней войны, по разным данным, погибло 16 тысяч человек, из них 10 тысяч этнических грузин. Более 200 тысяч считаются без вести пропавшими, а около 300 тысяч человек стали вынуждены переселенцами. Спустя 30 лет после окончания войны большинство семей беженцев остаются без собственного жилья и неугасающей надеждой, что при этой жизни смогут вернуться в родные дома в Абхазии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Абхазии отмечают День Победы и Независимости. В самопровозглашенной республике проходят мероприятия, приуроченные к 30-летию Победы в грузино-абхазской войне. В Сухуми прошел военный парад, в котором приняли участие и военнослужащие Минобороны самопровозглашенной республики Южная Осетия. Война в Абхазии длилась 13 месяцев и 13 дней. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария напоминает о последних днях той войны и приводит воспоминания ее участников.
30 сентября в Абхазии празднуют День Победы и Независимости. События последних дней грузино-абхазской войны не раз описывались, в том числе и автором этого материала на страницах «Эхо Кавказа». Напомним вкратце то, что происходило после освобождения абхазской армии Сухума 27 сентября. В 11 часов 30 минут 29 сентября передовые подразделения вооруженных сил сил Республики Абхазия, прорвав оборону грузинских войск на реке Мачара в Гулрыжском районе, заняли Сухумский аэропорт в селе Бабушара. Вторая группа, достигнув реки Кадор, соединилась с войсками Восточного фронта. Блокада Ачинчирска, Ткварчальского региона Абхазии, продолжавшаяся более 13 месяцев, была прорвана. Часть грузинских войск, бросая боевую технику и вооружение, ушла в горы в направлении села Лата. В 8:30 30 сентября вооруженные силы Абхазии после артиллерийской подготовки атаковали город Ачинчиру и освободили его. Сопротивление было оказано лишь здесь, а также у сел Цагера и Ахурей Ачинчирского района. Вступив в Гальский район, абхазское военное командование обратилось к местному руководству с предложением, дабы избежать кровопролития, пропустить без сопротивления подразделения вооруженных сил границы с Грузией. Через оговоренные 4 часа ответа не последовало, и абхазские силы, двинувшись вперед, вошли в пустой город Гал. Хотя абхазское руководство вновь в очередной раз выступило с заявлением, что грузинам, ничем не провинившимся перед законом и народом Абхазии, будет гарантироваться безопасность. В 20:00 30 сентября абхазские войска, развивая успешное наступление по всему фронту, достигли границ Грузии по реке Ингур, где водрузили государственный флаг Республики Абхазия. Но это общее, много раз повторенное канва событий, основанное изначально на сводках пресс-службы Минобороны Абхазии 30-летней давности. По-новому же позволяет взглянуть на них фрагмент из изданной в 2018 году, уже после смерти автора, автобиографической книги Владислава Арзенба «Моя жизнь». Цитата. «28 сентября я провел совещание с командирами, на котором поблагодарил их за успешное освобождение Сухума и поинтересовался их мнением относительно будущих действий. Когда я понял, что все как один, ссылаясь на усталость ребят, выступают за то, чтобы закрепиться и где-то через месяц продолжить наступление, я, не сдерживая эмоций, пристыдил их, напомнив, что Восточный фронт из последних сил сдерживает натиск грузинских войск, рвущихся к Сухуму, в ожидании нашего подкрепления. Утром 29 сентября началась операция по объединению двух фронтов, и только 30 сентября абхазская армия вышла к государственной границе по реке Ингур. В тот день министр обороны Абхазии Султан Сосналиев привез мне 2-литровый графин, наполненный мутной водой. «Это вода из Ингура», — сказал Султан Сосламбекович. «Этот умный, мужественный человек сделал мне самый дорогой подарок». Конец цитаты. Сегодня я позвонил абхазскому общественно-политическому деятелю, который несколько лет назад исполнял обязанности премьер-министра республики Шамилю Адзинба. Он был один из членов экипажей 2 абхазских БМП, которые вечером 30 сентября 30 лет назад подняли абхазский флаг на Ингурском мосту. Шамиль вспоминает.
Был такой Малхаз Хагба, он был тяжело ранен, в ногу выше колена, вот, и он дело свое обернул флагом и сказал, я дойду, я беру, кто же подрузить на Ингуре флаг. И этот флаг, когда его ранили, мы переложили себе в БМП, мы были в одном экипаже, он был десант БМП, вот, и мы поехали дальше. Вот. Но когда мы уже соединились в Восточный фронт, на реке Кутор, и мы все слились с восточными нашими братьями, вот, экипаж как-то во главе колонны, к вечеру мы подъехали, уже сам стоял в центре. У них это типа какая-то скульптура такая высокая, бетона сделанная такая вот. Мне хотели повесить флаг. Вместе экипаж 99, экипаж 88. 99-й это Ампара Фаэля, Адзамаша, Мелькохоня, Роберт. И экипаж 88 это Шамба Дазмир, Лаба Батал и Гуни Илья. И мы усилиями 2 экипажей подогнали БМП в Сталин. Этот флаг был Малхаза Хагба, по его просьбе, был нами водружен.
А где он сам был тогда, Малхаз
Хагба? Малхаз в госпитале, его ранили, ему оторвало ногу. И оторвало, он получил серьезное ранение, с этим чего ему отрезали ногу выше колена. Он находился в госпитале, ну даже в Краснодаре.
Ну потом, когда вы ему сообщили об этом...
сообщили, конечно, это было, когда уже потом раненый вернулся на костылях, как Махо. Мы его Махо называли, Махо, твой флаг. Повесили, не переживая, сделали, он обрадовался, обнял.
Ну, грузин уже видно не было там, да, то есть...
Грузин воинов не было, но видно было автоматы за плечами, даже не на изготовку было, а через плечо, и как-то быстрым шагом уходили. Но это было 3-4 человека, то, что я видел, хвост им след, там пару выстрелов произвели, чтобы стимулировать их бег еще быстрее.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. В Сухуме на этой неделе отметили День освобождения Сухума, ну а в Тбилиси День его потери. За 30 лет, прошедших с того дня, позиции сторон иногда, казалось бы, сближались, но, как оказалось, лишь для того, чтобы еще сильнее отдалиться. Своими взглядами на 30-летнюю историю, а на самом деле куда более долгую, на перспективы дальнейшего диалога за некруглым столом делятся с моим коллегом Вадимом Дубновым, Арда Иналыпа из Сухумского центра гуманитарных программ и грузинский конфликтолог Пата Закаришвили.
Годовщина – это всегда немного сослагательное наклонение. Арда, какие, по-вашему, были возможности избежать подобного развития событий? А какие были развилки, какие были шансы уйти от этого сценария? И были ли они?
Ну, тогда казалось, что были, потому что, как бы мы ни говорили, что война была ожидаемой, все-таки были большие надежды, что удастся ее избежать. Именно поэтому в Абхазии интенсивно работали над таким федеративным договором между Грузией и Абхазией. Вы знаете, что накануне вторжения войск Госсовета этот план был опубликован. Автор его был Тарас Миронович Шамба. Но, к сожалению, дело не дошло до его реализации. И вы знаете, что когда формировался парламент, тогда Верховный Совет Абхазии, то шел довольно интенсивный диалог между представителями политического класса Грузии и политиками Абхазии. И смогли тогда договориться об этой формуле представленности этнической абхазов и грузин в Верховном Совете. Несмотря на то, что очень агрессивная шла, так сказать, пропагандистская работа в средствах массовой информации, особенно во всяких новых газетах, но и на телевидении тоже иногда это бывало. Несмотря на это, все-таки некоторые общественные деятели, некоторые политики могли убедить своих коллег, иногда оппонентов, в том, что необходимо вести диалог. И он действительно шел. Были попытки такие на гражданском уровне, я тоже в этом участвовала. Я, например, один раз поехала в Тбилиси, встречалась даже с командой Комсохурзи. Я, правда, была очень шокирована там и поняла, что вот именно с этой командой как бы говорить не о чем. Но были и другие, поэтому, в принципе, вот в Абхазии мы интенсивно в рамках молодежного творческого объединения тоже говорили о диалоге, пытались собраться, обсудить повестку дня и так далее. То есть были те виды, так сказать, активности, которые выбрали иной путь. Да, трудный путь трудного разговора, но он мог бы состояться, мне кажется, если бы в Грузии не сложилась такая ситуация, когда там криминальные лидеры и так далее могли влиять на принятие решений. Вот этот карт-бланш у Шеварназа и так далее. Но в принципе, мне кажется, был шанс.
Пата, был шанс?
Да, я уверен, что шанс был. Дело в том, что мы сейчас отмечаем завершение войны. Эти дни, это в Абхазии больше праздничные дни. Они называют это взятием Сухуми, освобождением Сухуми. В Грузии это печальные дни. И называют это падением Сухума. Но уже в этом даже видно, насколько мы разных находимся в регистрах. И хотя бы этот день, может быть, был днем раздумий, обсуждений. Потому что ни одна сторона в конфликте, а три стороны были все-таки в конфликте. Развалившаяся Советская империя, еще непонятно, что такое Россия. У Абхазии, у абхазского общества были свои цели. И у Грузии были какие-то соображения. В любом случае, 30 лет прошел. Ни Россия не добилась того, что Грузия полностью является там сателлитами на орбите России. Ни Абхазия не добилась того, что она является международным признанным независимым государством. Ни Грузия не добилась того, что восстановительная целостность и полностью контроля над всей территорией тогдашней советской Грузии. Поэтому, как бы ни странно ни звучало, я думаю, что у нас сегодня не 2024 год, 94 год. Мы ничего по существу стороны своего не добились, и сейчас этого добиваются путем политики, что лучше, чем война, конечно.
Если говорить, говорю, да. Еще не упущены шансы, которые потом были упущены.
Да, поэтому мы контекст должны понять. Тогда шла на территории Грузии гражданская война между еще нелегитимным Шеварднадзе и соратниками Гапсахудзе. Гапсахудзе находится в Грозном в это время. Как ни странно, к тому времени Шеварднадзе смог остановить кровопролитную и ужасную войну в Южной Осетии. Это был очень важный шаг. Это в июне происходит 1992 года. То есть, как будто он может что-то делать. И вдруг такой очень грубая ошибка, он вводит войска. Если посмотреть с газеты того времени, помнить то, что я был вовлечен, как-то знал, то это вообще про Абхазию не шла речь. Шла речь о звездах Гапсахурдзе, о том, что они похищают людей, взрывают мосты, останавливают железную дорогу, там же в Карабахе война, армяне не могут получить свои продукты и так далее. Полный хаос происходит. И в это время соратники звездах Гапсахурдзе часто прячутся в Галском районе, так, по крайней мере, формально обсуждается, и заседание Госсовета, который принимает решение ввести войска на территории Абхазской Автономной Республики, там вообще про Абхазию речь не идет. Там идет речь о занятии железной дороги. И все, которые участвуют в заседании Госсовета, в том числе мои хорошие знакомые, близкие друзья, которые потом рассказывают все это, там про Абхазию речь не шла. И когда входят войска, уже во главе Китовани, того иностранного человека, вдруг там начинаются другие какие-то...
Но уже было понятно, что это война с Абхазией.
Да. Не, в газетах не понятно. На телевидении...
По сути, уже...
По сути, это понятно. Десант, который перешел, в Гаграх там пересадили, да, они думали, что они на курорт приехали, например. Никто не чувствовал это как войну. Война реально начинается после падения Гагры. Вот тогда уже грузы понимают, что это на самом деле не шутка, и это серьезно.
Правда, простите, я вас теперь перебью, потому что я вижу, что Арда что-то хочет сказать.
Да. Я хочу сказать, что немножко лукавство думать о том, что это вот совершенно нельзя было подумать о войне, потому что в каком контексте все это проходило? Но в том контексте, когда речь шла о необходимости ликвидации автономии, о том, что абхазы не на своей земле живут и так далее. То есть в этом контексте однозначно эта агрессия воспринималась не как защита каких-то экономических армений или еще кого-то. Это просто смешно.
Уже первый день... Да, вас смешно, но для нас не смешно. Самом деле,
естественно, восприняли это как войну, потому что в первый день уже зашли.
Абхазы точно однозначно восприняли как войну.
Да, потому что уже люди военные расстреливали с вертолетов мирных жителей по газетам. Действительно.
По существу грузины остались, например, там отдыхающие, это же лето. Они даже не чувствуют, что война. Они думают, звонят, эвакуируются на что за безобразие, мы здесь отдыхаем, а здесь мы не можем въехать. То есть никто не чувствует, что попали в довольно серьезную ситуацию. И единственная у них задача как-нибудь комфортно выйти из-под Пицунды. В самом деле ощущение войны приходит постепенно. И, по-моему, Шеварднадзе тоже входит в вкус. Он вдруг почувствовал, что, ага, можно, это мое мнение, можно, оказывается, абхазский вопрос решать вот так. Случайно мы попали в Абхазию из-за гапсахурдзевских таких-то, и вдруг можно уже что-то решить. Я считаю, что это была самая главная ошибка Шеварднадзе. Не то, что ввел войска, это очень большая ошибка, на 100% ошибка, но на 1000% ошибка, что он через неделю не вывел. Он не понял, какой капкан он попал. Он не понял, что это очень серьезно, и это очень дорого обойдется. Что он сделал потом уже в эти дни, в 93-м году, он должен был делать через неделю. Поэтому двойная ошибка, ошибка, которая больше, чем преступление, это то, что Шеварднадзе не вывел вовремя войска. Он тоже думал, что это не война. Все думал, что очень легко обойдется, потому что только-только он погасил войну в Южной Осетии. И думал, что так же легко это все произойдет. Оказалось, что там очень мощная сила. Серьезное сопротивление.
Одну фразу можно я скажу? Просто не сопротивление вызвало расстрелы с вертолетов, отдыхающих в Сухуми на пляжах. Это был приказ. Это не потому, что абхазы сопротивлялись на границе. Кто-то виноват, что приказ.
Но чей приказ?
И пройти за полдня Абхазии до Сухума, это не случайно.
Я не лукавлю, я честно говорю. Да, потому что Шеварднадзе сам несколько раз признался и в окружении, что они 3 дня не могли найти какие-то войны, чем он там занимается. Я не хочу снять за то, что с грузинской стороны. Это было абсолютно ужасное преступление. Но если мы хотим разобраться в деталях, раз мы сегодня вспоминаем это, то в отличие от других, которые детали не знают, мы знаем эти детали. Я позволю себе сказать, что мы неожиданно оказались в войне, и нам это понравилось. От этого случайного подарка может быть что-то получится положительное для Грузии.
Но у меня другое мнение.
Я вас очень уважаю, и ваше мнение для меня очень важно, но я тоже честно и искренне говорю.
Арда, вернемся, собственно говоря, к битве за Сухуми. Вопрос, который, возможно, является иллюстрацией во многом ситуации с Россией. А есть такая версия, что Москва, которая была озабочена событиями мятежа, говорила Сухуми, то она против взятия Сухуми. Хорошо, высоты взяли, но если вы будете пытаться брать город, мы не позволим вам взять Сухуми. А и что операция по взятию Сухуми была таким историческим поступком одного человека, принял это решение. А насколько это так?
Я, конечно, не военный специалист, но действительно, те, кто непосредственно участвовал в войне, за эти 13 месяцев войны пришли к выводу, что когда какие-то операции военные обсуждались, да, с некоторыми представителями там военных российских, то как-то об этом узнавали и многие операции срывались. Вот это последнее наступление проводилось и подготавливалось вот в такой тайне. Об этом даже были какие-то передачи на абхазском телевидении, об этом говорили. Да, и было такое мнение, что действительно как-то Россия пыталась вот удержать, может быть, вот этот конфликт в таком виде, какой он стал после вторжения 92 года. И, возможно, кто-то не был заинтересован в том, чтобы абхазы отвоевали бы свою страну, свою столицу, освободили. Это действительно есть факты, которые, говорят, подтверждают такую версию.
Пато, мнение о том, что Грузия проиграла в войне не Абхазии, а Россию, Грузия доминирует. Но вот то, что мы сейчас обсудили с Ардой, и все, что было потом, а как это принято сейчас говорить, не все так однозначно, да, было в отношениях. А почему Грузия все-таки не воспользовалась этим тогда? И насколько действительно правомерно фраза, что она проиграла Россию, а не Абхазию.
Я занимался правами человека, гуманитарными вопросами во время войны, там, погибшими, пленными, заложниками. И смело могу сказать, что 90% погибших абхазов, с которыми я приходил с работы, с пленными, то есть 90% с абхазской стороны, они были этнические абхазы. То есть абхазы воевали непосредственно. Они свой кров отдавали, и, конечно же, нельзя, все же абхазы не воевали, для меня это абсурд. Там русских имена, которые непосредственно воевали, было очень мало. Они помогали в артиллерии. Самолеты летали русские, это было ясно. Один самолет сбили, даже чем раз поднялся и показал, что это русский самолет и так далее. То есть три стороны были, три стороны участвовали в этом. И Россия полноправная была сторона. Тот факт, что, например, как только начинается война, грузинские вооруженные силы очень легко занимают Сухуми, проходят Гумисту, поднимаются на гору Новиафон. И там вдруг звонок Эльцина Шеварднадзе, что дальше ни шагу. И делают шаг назад. Грузинские войска спускаются вниз и занимают поступи Сухуми. Так вот, то, что в России было вовлечено, это однозначно. Потому что на какой-то момент именно Эльцин позвонил Шеварднадзе. Не за два дня, не за три дня. Именно когда угроза стала нового фона, и, может быть, Гудаути тоже. Это, на самом деле, уже было бы ужасно, как ситуация, потому что этнические абхазы, которые покинули Сухуми, и они все скопились в Гудаутах. Эти детали я знаю. Так что явно, что Россия была с первых же дней вовлечена, какой-то генералитет, какие-то офицеры, которые за этим всем следили. Но, конечно, абхазы воевали, и у них свои цели были, свои задачи были. Я четко считаю, что 1/3 это абхазская война, 1/3 грузинская война, 1/3 это российская. Первые же договоры 3 сентября в Москве, довольно тяжелые договоры были, там, вывода войск с Гагского района. Она обернулась тем, что в итоге были взяты Гагры. Последний договор 27 июля 1993 года. Грузинские войска полностью были разоружены. Снимать ответственность с России, это было чисто грузинское столкновение, грузино-абхазское, так же глупо, как говорит, что это было только грузино-российский контекст. Там все было вместе. В России было две силы. Там Хезбулла, там, посмотрите, 27 сентября тирем Сухуми, 5 октября, через неделю, Эльцин стреляет в Белый дом. Две России воюют, Грузии две силы. Звезда Гамсахузе и Шеварднадзе. Звезда Гамсахузе сразу возвращается, как только подписывается договор. Две грузинские Гамсахузе и Шеварднадзе между собой воюют и ищут в мутной воде воду, рыбу в Абхазии. Две силы воюют в России. Хезболла тувельцы не ищут мутную воду в Азе, в Рибу. В Абхазии только одна сторона, Абхазия, которая довольно умела, я сказал бы, играет между этими четырьмя сторонами, жонглирует и манипулирует в хорошем смысле этого слова. И они добились тогда чего-то, но если сегодня смотреть, насколько это то, что они добились, это то, что они хотели. Поэтому довольно клубок очень сложный, и надо разбираться в деталях. Для грузин это грузино-российская война. Это для меня абсолютно неприемлемая формулировка.
Согласна, что много было участников этой войны, конфликта, но я бы не сказала, что так поровну разделилось, потому что на самом деле в России были не одна, там две, может быть, больше сил. И очень важны были Ташкентские соглашения, по которым вооружение Закавказского военного округа перешло в Грузии, которым они пошли на Абхазию. Был сговор, так сказать, в Дагомысе, где фактически Шеварднадзе получил право на, так сказать, решать более смело абхазский вопрос. Так что с абхазской точки зрения мы не можем сказать, что однозначно как-то Абхазию поддерживали. Были отдельные генералы, и действительно кто-то там, кто был из Кавказа и так далее, действительно была помощь оттуда. Но позиция России была очень неоднозначна, и с абхазской точки зрения, когда мы не получили никакого оружия, мы понимали, что Россия не на нашей стороне.
Арда, история вообще любит совпадения. Ровно в день начала Абхазской войны Азербайджан начинает операцию в Карабахе. А решающая операция, как потом через день выяснится. Вот эти совпадения, как воспринимают их в Абхазии? Неразрешенный за 30 лет конфликт, а в Абхазии не разрешается все-таки в мирных условиях. Вот теперь мы видим, что есть вариации, когда эти вещи решаются военным путем, решаются успешно. А как к этому относится Абхазия?
Вы знаете, ну, у нас есть такие умники, которые говорят, что конфликт решен и так далее. Но это наивное желание, желаемое принятие действительно. Конечно, в основном все с большим опасением смотрят, как размораживаются конфликты. И в этом плане, конечно, нам хотелось бы, чтобы грузино-абхазский конфликт представил бы другой паттерн, когда все-таки хотя бы диалог, который не прекращался, можно сказать, с 94-95 года, сначала это был и официальный диалог, и гражданский диалог, что это все-таки тот фактор, который отличает грузино-абхазский конфликт от армяно-азербайджанского, где очень сложно шли такие инициативы, не поддерживались ни с одной из сторон и так далее. Мне кажется, что, в принципе, вот в этом плане были и упущенные возможности, конечно, потому что были очень интересные инициативы. Это и Шлянский процесс, где возникла вот эта идея соглашения о невозобновлении военных действий. Аласани и Шамба очень долго вели этот диалог, были на грани подписания. Я думаю, что подписание это бы изменило, вот как мы говорим, трансформировало бы. Я считаю, что это было, к сожалению, Саакашвили, когда пришел к власти, у него другой был взгляд, он решил, что он может использовать вот нарастающий конфликт между Россией и Западом в интересах Грузии и подменив вот то, о чем Пата говорит, да, в сторону конфликта, сделав Россию и убрав этот статус в Абхазии, можно будет легче решить этот вопрос. Вот мне кажется, что тогда очень по другому руслу пошло развитие, которое лишило нас многих возможностей.
Что случилось в Карабахе, вот так вот коротко? Меняют какие-то представления о подходах в Абхазии? Даже теоретическая возможность силового решения?
Теоретически это, конечно, я думаю, что всегда есть, тем более, что вот совсем недалеко это практически осуществляется. И, конечно, есть опасения, и очень многие следят за развитием оборонной способности и наступательной способности грузинской армии. В связи с этим и очень важные вот эти как бы надежды на поддержку стратегического партнера и так далее. Так что это, конечно, не исключается. Но я думаю, что наше общество надежду еще не потеряло, что есть другой путь.
Пата, я вас даже не буду спрашивать про искушение, которое наверняка испытывает в Грузии, глядя на карабахский конфликт. А я спрошу по-другому. Ведь в Азербайджане тоже очень долго возможность силового решения рассматривалась в чисто теоретическом ключе. Возможно ли каким-то образом, в каком-то случае, переход теоретического в практическое для грузино-абхазского конфликта?
Последние 6-7 лет в Баку никогда не было иллюзий. Они все время говорили, что если не будет сдача 7 районов вокруг Карабаха, будет война. Что касается Грузии, конечно, теоретически все возможно. Да. На самом деле есть люди, которые думают о реванше, и вот как раз пришло наше время. Это честно есть такое. Особенно среди тех людей, которые воюют в Украине сегодня. И они как-то чувствуют какой-то адреналин, и исключиться я точно 100% не могу ни перед кем. Но Нынешняя грузинская власть точно, явно чувствуется, что они не собираются, никак не планируют. И в оппозиции тоже стараются биться корректными и об этом не педалировать. То есть и в обществе это неприемлемая позиция. Поэтому так хорошо работает миф, легенда, что кто-то хочет заставить нас открыть второй фронт, потому что в обществе это непопулярно. Поэтому на этом этапе я не вижу. Но выход должен быть следующий. Мы видели в Карабахе, как работает Россия. Моя позиция во многом отличается от моих друзей в Абхазии, которых я очень люблю и уважаю. Но номер первый отличие то, что пока Россия находится на Кавказе, ничего нормального не произойдет. Мира не будет. Поэтому Грузия должна вовлечься в то движение европейское, что Россия должна покинуть все территории, где она находится не по закону. Надо вовлечь Европейский Союз. Причем между нами и абхазами должны стоять, уже стоят наблюдатели, но это очень слабое. Надо сделать из Европейского Союза обязательно миротворческие силы. Они заинтересованы, они уже в Армении встал, вдоль границы с Азербайджаном. То есть я считаю, что вот это в одном предложении, через запятую, не через точку, мы должны говорить, Россию вывести, Европейский Союз усилить. И тогда создать для наших абхазских, например, друзей, абхазского общества какое-то ощущение безопасности. Там, где Россия, там никакой гарантированной безопасности ни для кого не существует.
Вот тезис об оккупации, который Грузия считается непреложной. Есть ли здесь какая-то двусмысленность? Ведь очень многие как бы воспринимают ситуацию так, что сейчас Россия ослабнет, уйдет из Абхазии, и абхазы сами поднимут грузинский флаг и
вернутся. Нет, это абсурд. Вот, я не верю. Вот Арда как.
Для многих из термина оккупации следует именно это. Ну, заканчивается оккупация. Но если конфликт не прекращается, насколько вреден с точки зрения обсуждения тезис об оккупации России и Абхазии?
Мне кажется, очень вреден, потому что это, во-первых, не соответствует действительности. При всех особенностях присутствия военной базы и так далее, это Абхазия не оккупированная страна. Это хотя бы видно потому, как много сложных моментов в абхазо-российских отношениях, к сожалению, появляется. Что касается того, что Пата говорила о необходимости вовлечения иных организаций, я, например, считаю, что в свое время уход ООН это вызывает очень большое сожаление. Я считаю, что если бы продолжала оставаться миссия ООН в зоне грузино-абхазского конфликта, это все-таки, да, медленно, но все-таки приводило бы, мне кажется, к такому конструктивному, позитивному развитию событий. Но, к сожалению, вот это все идет вместе с тем, что Абхазия потеряла статус стороны конфликта. Я думаю, что это очень важно вернуть этот статус, чтобы Абхазия могла участвовать в полноценном переговорном процессе. Нам есть что обсуждать. Я вижу такой потенциал, что это мог бы быть вот другой пример развития очень сложных отношений, чем вот в тех местах, где размораживаются конфликты через войну, трагедии и вновь убийства и смерти. Так что я думаю, что вот эти упущенные возможности, как подписание соглашения о невозобновлении военных действий, как отказ от тезиса об оккупированности территории, это создает платформу для диалога, в котором, мне кажется, нуждаются и Грузия, и Абхазия.
Вы согласны с этим? Или
да, практически совсем согласен. Все эти темы, которые Арда сейчас перечислила, все уникальные темы, отдельно можно каждый передачу. Как уходил ООН, как уходил ОБСЕ, почему не подписывается договор о невозобновлении боевых действий и так далее. Потому что везде видно, что Россия и ОБСЕ ушел из Южной Осетии, потому что Россия все сделала для этого, и он ушел из Абхазии, потому что Россия сделала все это. Когда я был госминистром, я всегда говорил, что Абхазия является стороной конфликта. Не только конфликта, но и сторона переговорного процесса. Я считаю, что пока мы не сядем напрямую с абхазской стороной и не будем вести переговоры с Тбилиси, Сухуми, то ничего только от этого не получится. Потому что Россия везде находится. Надо вне России обязательно найти общий язык с Сухуми. По международному праву это, конечно, оккупация. Российские войска находятся на той территории, которая международным правом считается за Грузией. Это как раз часть проблемы. Я не часто употребляю слово оккупация. Спекулировать, жонглировать с такими темами, это только усложняет и утяжеляет наши дискуссии. Если мы хотим к чему-то прийти, мы должны освободиться от тех терминов, которые мешают разговору. Но по международному праву однозначно четко, это, конечно же, оккупация. И здесь у меня сомнений нет. Почему мы должны постоянно об этом говорить? Другое?
Понятно, что Россия большой игрок, у которой есть свои интересы на Южном Кавказе, это понятно. Но мне кажется, что, Бата, ты немножко становишься на позиции тех, с кем обычно споришь. Вот не вижу ответственности грузинской стороны. Вот такое ощущение, что у Грузии вообще не было шансов сделать как-то. У Абхазии тоже были свои упущенные возможности, но сейчас я говорю об этом. Вот как ты все время ты говоришь о России, как будто Грузии.
Не, конечно, не. Ты сказала, ООН ушла и ОБСЕ. Я сказал, что это Россия это вывела. Мы не вывозили. У нас не было столько сил.
Если Россия знаю, что Грузия не согласилась на то, чтобы миссия оставалась, поскольку говорила, что у нас... Так,
я четко уверен.
Ну, хорошо, это действительно важный вопрос, который...
Россия захотела бы, ООН остался. Грузия не мог не вывезти, он не зависел. Это только Россия. Она член Совета Безопасности ООН. Так вот, ну это на самом деле, ради бога, спорный вопрос, можно говорить. Но если в моих словах видно, что я что-то лукавлю или поддерживаю мнение, что без России ничего не решится, нет. Мы в диалоге с Ухуми можем ослабить Россию. И наоборот, отказываясь в диалоге с Ухуми, мы только усиливаем Россию. Потому что Москва говорит с нами, со всем миром, от лица, от имени Сухуми. Поэтому мы это должны исключить. Мы должны ослабить Россию тем, чтобы показать всему миру, что мы можем, мы способны общаться с абхазами, и это может привести, может быть, небольшие, но значительные результаты, которые увидят весь мир и будут поддерживать такой диалог в будущем. К сожалению, ответственность на это затмились, я могу четко сказать, затмились нищие такие формы диалога, и, к сожалению, мы стоим, сейчас не стоим.
Гостями некруглого стола были абхазский политолог Арда Иналыпа из Сухумского центра гуманитарных программ и грузинский конфликтолог Пата Закарейшвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.